Под этот сомнительный аккомпанемент Джонатан направился к обеденному столу и положил на него черный шар. Этот шар, кроме прочего, мог предсказывать судьбу. Такие продавались в магазинах полезных мелочей. Он был заполнен жидкостью, и если его потрясти, то к небольшому окошку подплывала бумажка с предсказанием. Вариантов было только три — «да», «нет» и «возможно». «Что дальше?» «Задай ему вопрос», — сказал Льюис.
«Какой вопрос?» — непонимающе уточнил Джонатан.
«Про периметр Луны, дурья башка», — взорвалась миссис Циммерман. «Или где я забыла шляпу, когда ездила на всемирную ярмарку в Чикаго? Подумай, Джонатан, что ты хочешь узнать?»
«Где часы?» — проговорил Джонатан почти шепотом.
Из другой комнаты послышался взрыв механических аплодисментов. Это опять выпендривалась физгармония. Джонатан через плечо показал ей язык и повернулся обратно к шару. Осторожно и почтительно он взял его в руки, держа шар как микрофон. Джонатан повторил вопрос.
«Где часы?»
Ответа не появлялось. Джонатан тряс шар, пока жидкость внутри не вспенилась.
«Где часы?» — закричал он, а затем начал задавать тот же вопрос на греческом, латинском, французском, немецком и среднеегипетском языке.
Он так и не добился ответа. «Французский у тебя ужасный», — прокомментировала миссис Циммерман. «Да я попробую». Накрыв шар уголком накидки, будто от дождя, миссис Циммерман бормотала на бенгальском, финно-угорском, бакском, древнескандинавском и гиезе. Она применила заклинание раскрытия тайн слюды, которые так любили Регио Монтана, Альберт Великий и граф Калиостро. Безрезультатно. «Можно я попробую?» — спросил Льюис слабым уставшим голосом. Миссис Циммерман опустила на него взгляд. По расселенным ее морщин стекал пот. Глаза горели.
«Что ты сказал?»
«Я спросил, можно ли мне попробовать. Я, конечно, не волшебник, но это ведь мой шар. Я купил его в Чикаго и...»
«Ну, конечно!» — воскликнула миссис Циммерман, силой опустив кулак на стол. «Конечно же! Какие же мы дураки! Как и любой волшебный предмет, он будет слушать только своего хозяина. Вот, поторопись!» — она сунула шар мальчику в руку. Часы притихли, но теперь тикали быстрее. Льюис поднял волшебную игрушку глазам, его голос был тих и спокоен.
«Пожалуйста, подскажи нам, где часы?»
Внутри шара что-то зашевелилось. По очереди показались надписи «Да», «Нет» и «Возможно». Спустя несколько напряженных минут всплыла карточка со словами «Угольная шахта».
«Он сказал, в угольной шахте?»
— безжизненным голосом проговорил мальчик и опустил голову.
«Можно посмотреть?» — мягко попросил Джонатан. Льюис протянул ему шар.
Джонатан поднес шар к свету. Он поморщил лоб, от которого отскочил и упал на пол туз простофиль.
«Да, определенно тут написано «угольная шахта». Угольная шахта. Шахта. И что это должно означать?»
Джонатан разглядывал маленький блестящий предмет. Ему все больше нравилась идея швырнуть дурацкий шар о каминную полку. Шар внезапно вздрогнул. Джонатан кинул на него взгляд и заметил, что окошко, в котором появляется ответ, пошло пузырями.
«О боже, Флоренс, смотри, теперь он говорит, что часы в стиральной машине. Ну что, пора доставать спиритическую доску?»
«Подожди-ка», — сказала миссис Циммерман. «Пузырьки лопаются».
Льюис, Джонатан и миссис Циммерман, затаив дыхание, смотрели, как один за другим взрываются отдельные пузыри. Хлоп, хлоп, хлоп. Секунды невыносимо тянулись. Часы в стенах не затихали. Наконец окошко с предсказанием прояснилось. Надпись гласила «Угольное хранилище».
«О, отлично!» — сказал Джонатан. «Просто прекрасно! Угольное хранилище! Это гораздо лучше, чем шахта!»
«А у тебя разве его нет?» — аккуратно спросила миссис Циммерман. Джонатан с раздражением глянул на нее.
«Конечно же нет, Флоренс, уж ты бы должна знать. Помнишь, когда я перешел на нефтепродукты? Я... ой, ох...»
Джонатан предложил обе руки ко рту.
«Ой, я, кажется, понял. Пойдемте скорее. Пойдемте в подвал!»
Льюис и миссис Циммерман последовали за Джонатаном на кухню. Он открыл дверь в подпол и отпрыгнул, будто получил удар в лицо. Тиканье часов здесь звучало, словно раскаты грома. Джонатан посмотрел на миссис Циммерман. Его лицо мигом осунулось, а в глазах читался страх.
«У тебя зонтик с собой?» — спросил он. «Хорошо, тогда спускаемся». В дальнем углу измазанного сажей подвала было старое угольное хранилище. Две его стены составляли доски, прибитые к изрезанным короедами столбам. Две другие стены представляли собой побеленный камень, и у одной из них высилась куча угля. Когда Джонатан только переехал, тут все так и было, и он давно хотел избавиться от этого беспорядка. «Я заслужил приз главного недоумка», — тихо проговорил он. Потом посильнее замахнулся лопатой и начал отбрасывать ею уголь. Льюис и миссис Циммерман помогали ему руками. Вскоре они разобрали весь уголь у стены. «Не похоже, чтобы тут был какой-нибудь тайник», — протянул Джонатан, ощупывая камень на предмет спрятанных рычагов и пружин. «С другой стороны, если бы было похоже, это был бы не такой уж и хороший тайник, правда?» «Нет, ничего. Боюсь, придется взять в руки кирку. Отойдите-ка». Льюис и миссис Циммерман ушли подальше от стены, и Джонатан начал пробивать стену. Часы тикали все торопливее и торопливее, а удары острия задавали ритм. Во все стороны разлетались осколки камня. Но само занятие было гораздо проще, чем могло показаться со стороны. Стоило Джонатану ударить в первый раз, стена пошла трещинами, а теперь такое твердое на вид перекрытие было разбросано по землистому полу. Оказалось, стены здесь возвели из гипса, а не из камня. Замок уже показался, но вот отверстия для ключа в нем не было. Джонатан приставил кирку к столбу и отступил назад. «Не стой на месте, открывай дверь», — нервно скомандовала миссис Циммерман. «У меня такое чувство, что вот-вот приключится несчастье». Джонатан скреб подбородок, подруга рассерженно схватила его за руку и потрясла. «Быстрее, Джонатан, да чего же ты ждешь?» — вспоминая заклинания, которые открывают замки. «Ты какие-нибудь помнишь?» «А почему просто не потянуть? Вдруг там не заперто?» — предположил Льюис. Джонатан хотел было сказать, что ничего глупее еще не встречал, но не успел. Дверь открылась. Джонатан, Льюис и миссис Циммерман замерли на месте. Перед ними открылся длинный коридор, скорее похожий на тоннель в шахте, стены которого подпирали деревянные арки, исчезающие в темной дали. В конце тоннеля шевелилось что-то серое и расплывчатое. Казалось, что-то приближается. «Смотрите!» — вскрикнул Льюис. Он показал пальцем на серое очертание, на нечто, стоявшее у входа в тоннель, прямо у них под ногами. Часы, обыкновенные старые часы с заводом на 8 дней. За стеклянной дверцей бешено раскачивался маятник и трещал, как сломанный счетчик Гейгера. «Спасибо, что облегчили мне работу», — раздалось сзади. Джонатан и миссис Циммерман развернулись и застыли. Буквально застыли. Они не могли пошевелить ни руками, ни ногами, ни головой. Их полностью парализовало, хотя они все видели и слышали. Перед ними стояла миссис Изард, или миссис О'Мегер, как кому больше нравится. На ней была черная бархатная накидка, скрепленная на шее брошью из слоновой кости. На броши был изображен барельеф с буквой «Омега». В правой руке она держала черный прут, а в левой — оторванную руку с торчащей из сжатого кулака горящей свечой. От руки расходились концентрические круги желтого света, но Джонатан и миссис Циммерман все равно видели очки миссис Изард, похожие на плашки серого сланца. «Надеюсь, вы не очень утомились, дорогие», — мерзким насмешливым голосом сказала она. «Я правда на это надеюсь, но если все же утомились, знайте, это стоило того. У меня без вас ничего бы не получилось, ничего. Видите ли, с тех пор, как меня выпустили на свободу, я не могу проходить сквозь стены и двери, а эти старенькие немощные ручки не справятся с инструментами. Мне даже пришлось просить мистера Молотобоя принести мне вот эту палку». Миссис Изард опустила волшебную палочку, которая сама по себе висела в воздухе, и принялась искать что-то в складках накидки. Она нашла позеленевший медный ключ, подняла его пальцами и повертела во все стороны.
Симпатичный, правда? Мистер Молотобой отлично выполнял указания, поэтому устроиться в доме напротив было совсем несложно. Но, похоже, этот домик уже в прошлом. Вы сыграли мне на руку, как я и рассчитывала. Неужели вы всерьез решили, что победили меня, глупые курицы? Вы только приблизили день страшного суда. И вот он настал. Нас встретит мой господин и повелитель, а когда он прибудет в наш мир, тут все изменится. Очень круто изменится, уверяю вас. Посмотрим. Первыми, я думаю, пойдете вы. Она ткнула пальцем в сторону Джонатана и миссис Циммерман. Да, так и сделаем. Вы первые. А мальчик посмотрит со стороны. Тебе ведь интересно посмотреть, а, Льюис?
Льюис все это время стоял спиной к миссис Изард. Он не шевелился и походил на манекен в магазине одежды.
«Повернись ко мне, Льюис», — сказала она приторным голосом, которым обращалась к нему впервые. «Не хочешь поцеловать свою тетушку Изард?»
Льюис не шелохнулся. «Поворачивайся. Приказываю тебе, не глупи. Ты только сделаешь свой конец еще печальнее. Я сказала, повернись!»
Льюис напрягся всем телом и рванул в туннель, прихватив с собой часы. Что-то в механизме поскрипывало, как будто он вот-вот начнет отбивать очередной час.
«Мальчик, остановись!» — прокричала миссис Изард.
«Стой, маленькая жирная свинья! Я тебя превращу во что-нибудь, что родная мать не узнает! Не смей! Нет!»
Льюис кинул часы вглубь туннеля. Послышался звук разлетающихся осколков стекла, распрямившихся пружин и отскакивающих в стороны деревянных щепок. Льюис добежал до часов и оторвал маятник от шестеренок, которые все еще яростно жужжали. В это мгновение фигура, стоявшая всего в нескольких метрах от Льюиса, фигура старика в истлевшем выходном костюме, исчезла. По подвалу и шахте прокатился жуткий вопль, громкий и нечеловеческий, будто на грани своих возможностей взвыла сирена. Этот звук пропитал воздух и, казалось, окрасил его в красный. Льюис закрывал уши, но крик проникал прямо в голову, просачивался в костный мозг, а потом стих. Льюис обернулся. Он увидел, как дядя Джонатан улыбается и старается незаметно смахнуть слезы. Миссис Циммерман улыбалась еще шире, а позади них на полу под раскачивающейся лампочкой лежала кучка черной одежды. Из нее торчал пожелтевший череп с отвисшей челюстью, смотрящий в потолок. Несколько прядок седых волос торчали из трещин в гладких костях. Над пустыми глазницами поблескивали разбитые стеклышки очков.